«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 6, почти 7 минут. Вас приветствует программа «Фискал» от «Эхо Москвы» Ольга Журавлева, от Александра Починка. Лично Александр Петрович Починок.
Это правда. Здравствуйте.
Мы все говорим о Соединенных Штатах, нас даже ругают за это. Ну вот, в частности, написал нам один из наших слушателей: давайте поговорим о том, как американцы, особенно богатые, свои налоги в 30-е годы, да и несколько позже, оптимизировали. Ведь налоговые ставки что на корпоративном, что на частном уровне были гигантскими, тем не менее, страна развивалась. Хотя рост экономики далеко не всегда был устойчивым. Если вы слушали внимательно, мы уже немножко говорили об оптимизации налогов, и я бы даже сказала, довольно много говорили. А сейчас действительно и рост экономики тоже был. Все это было уже в наших передачах на сайте «Эхо Москвы». Можете найти наши предыдущие американские истории. Сегодня мы добрались до Великой депрессии и самого богатого министра финансов. Еще один вопрос, который меня тоже очень порадовал с точки зрения управления, насколько богатые люди в управлении важны, скажем
вот
так.
Ровно
как они
про
себя
это
проявляли.
Сегодня и будем говорить и про уклонение, и про богатых людей в управлении.
А для начала, чтобы как-то вас несколько подсобрать, я надеюсь, что все, кто проголосовал уже, могут теперь поиграть, могут теперь уже расслабиться и спокойно. А те, кто не проголосовал, от них не будем звонки принимать. Вот
конечно, голосуйте.
Сначала голосуйте, а потом получите возможность поиграть с нами в игры. Игра у нас такая. Вот Александр Петрович придумал замечательный вопрос. На долларовых купюрах изображены президенты и министры финансов. Кто из изображенных президентов не президент страны? Пришлите, пожалуйста, имя. Плюс 7-985-970-45-45. Можно имя и фамилию, конечно, или одну фамилию. Кто из изображенных президентов на долларах не президент страны? За что получите роман Виталия Бабенко «Нуль. Москва. Баслен. 2013 год». 5 экземпляров у нас есть этой книги. Ну, дорог, конечно, не подарок, дорого внимание, потому что действительно интересно узнать, кто из президентов,
конечно,
не президент страны.
Тем более книга как раз про страну.
Да, вот видите, так что все прекрасным образом совпало. Давайте, дерзайте, но при этом, естественно, присылайте и свои вопросы тоже на этот самый номер, плюс 7-985-970-45-45. Итак, ну, Великая депрессия, насколько мы понимаем, мы вообще очень любим говорить, что Великая депрессия – это такая чисто американская проблема. На самом деле,
да,
это мировой кризис.
Безусловно, это мировой кризис, но у нас еще долг остался. В этот кризис входит уникальный совершенно человек. Вот сегодня разговор вообще будет, хоть и кризис, но про антикваров. Почти вся передача про антикваров. Вот первый антиквар у нас – это знаменитый, самый знаменитый торговец старинной мебелью в мире. А мы же обсуждали сухой закон, и вот в это время на основе сухого закона один человек, у которого на визитке значилось Альфонсо Капоне, торговец старинной мебелью, вот, поднял свое дело. Мы в прошлый раз убедились, что американский бюджет потерял полмиллиарда долларов годовых. А это означает, что так как нелегальный алкоголь продавался по ценам не дешевле легального, как сами понимаете, то это означает, что каждый год в черный оборот вываливался миллиард и больше долларов. И свято место пусто не бывает, и уже в 20-е годы появляются гигантские по величине банды, и Аль Капоне становится приемником руководителя банды за свое умение и жестокость, которой было больше 1000 бойцов. Представьте себе, вот размеры тогдашней проблемы. Это 26 лет ему. И он собирал по 300, в начале деятельности, по 300 тысяч долларов в неделю. А, причем надо понимать, что вот мы говорим разгул организованной преступности, вот у нас как в Чикаго.
Мы не в Чикаго, моя дорогая.
Так вот, то-то и оно, что сравнивать с Чикаго тех времен никого ничего нельзя. За 5 лет в Чикаго столько бандитов, погибло, подчеркиваю, бандитов, потому что бандиты в основном стреляли по бандитам, более 500 человек. Аль Капоне бы любил новые технические средства. Он очень широко использовал пистолеты-пулеметы, пулеметы, гранаты, использовал мины, использовал системы детонации от ключа зажигания и так далее, и так далее, и так далее. По количеству нововведений он был одним из самых мощных. И он начинал с чего? Он начинал с бойни в День Святого Валентина, когда просто нашинковывали конкурентов. Почему убивали сон бандитов? Потому что драка шла за
сферу
влияния, за сферу услуг. Причем война была невероятная. Дело в том, что, понимаете, тогдашний пистолет-пулемет сразу не убивал. Пули достаточно мелкие, не со смещенным центром тяжести, нужно много попаданий. Поэтому, если вы почитаете описание вот этих битв, это фантастика. Аль Капоне поселяется в отель Hawthorne Inn, и второй номер в Чикаго, Дин О'Брайен, принимает решение его уничтожить. Он посылает киллеров, и эти киллеры выпустили несколько десятков рожков, более 1000 патронов по Капоне. Представьте, более 1000. Угу. Он успевает прыгнуть за мраморный стол и остается жив. Так? Угу. Вот. О'Брайен тут же решает отпраздновать победу, что все хорошо, все замечательно. Ну, не может человек уцелеть в комнате, нашпигованной свинцом. А оказывается, Капоне живой. Он набирает двух лучших стрелков своих, Джона Скализа и Альберта Ансельми. Они едут и убивают О'Брайена с охраной. Но... Опять-таки, ничего личного, только бизнес. Они тут же договариваются с другой бандой, что они, раз у них опыт есть, они сейчас замочат еще и Капоне. Так? И вот эта вот сцена, которую мы видим, два ведь художественных фильма сняты на эту тему, в том числе вот знаменитые «Неприкасаемые», вот эту сцену, конечно, сделали гораздо менее кровавой, когда Аль Капоне бейсбольной битвой убивает одного из своих. Там было хуже. Он достал биту, причем бита была очень красивая, она была украшенная, очень богато украшенная, отделанная, и он сразу двоих прямо на банкете в честь вот победы взял и убил несколькими ударами биты. То есть он был безумно жестоким человеком. Но... А дальше его поймали. И вот только что, как его поймали, это отдельно и типичная американская история. Вот то, что вы видите в фильме, это так, но не совсем так. Дело в том, что у него был адвокат. У него был блестящий адвокат, Буч О'Хара.
Мы вспоминали уже О'Хара.
Да, конечно. Мы его вспоминали, и сейчас мы должны его вспомнить капитальнейшим образом. Почему? Вот представьте себе ситуацию, когда он... получил от Аль Капоне целый квартал, замечательный квартал города. Огромное количество денег, сколько хочешь, никаких проблем нет. Но у него есть сын, и он очень хочет, чтобы у сына было честное имя. И он ради честного имени сына, он сдает Аль Капоне. Так? И мы просто напомним, что сын действительно стал очень порядочным человеком. Он стал летчиком. Он разгромил целую эскадрилью японских тяжелых бомбардировщиков. 4 утопил, 2 повредил. Стал первым героем. Его именем назван аэропорт Чикаго. А его отца в 1939 году сразу после освобождения из тюрьмы Аль Капоне его расстреляли тоже из автоматов. Но, так вот интересно, что на самом деле сдал Буч О'Хара, и потому что то, что пишут очень много цифр называют. Я поднял, первоисточник, я поднял сайт ФБР. Так? Вот. И там все названо своими именами. Действие первое. А сначала его пытались привлечь к ответственности 12 марта 1929 года. Но, вот обратите внимание, как работает. 12 марта хотели привлечь к ответственности, 11 приходят его адвокаты и говорят, понимаете, вот у нас есть справка от врача, датированная 5 марта, что Аль Капоне перенес бронхиальную пневмонию и лежал в постели с 13 по 23 февраля, и поэтому он не может вылететь в Чикаго, потому что это для него опасно для жизни, и поэтому надо бы перенести. Так? Но ФБР поехала и выяснила, что, оказывается, смертельно больной Аль Капоне, который нельзя вставать с кровати, ездил в круиз на САУ и летал на Бимини на самолете. Так? И вообще он заходил в адвокатский офис в графстве Дет в это же самое время и был в хорошем здоровье, и ему это не мешало никуда ездить и летать. Его все-таки вытащили 27 числа, и ему сказали, значит так, тебе будет один год тюрьмы и $1000 штрафа. В том случае, если ты из-под нашего ареста сбежишь. Так? Вот. Но он предпочел заплатить $5000 и преспокойненько был отпущен за залог $5000. Но после этого он опять распоясался и перемещался по Америке с тяжелым вооружением. И вот 17 мая его и его охранник поймали с автоматами, там, по-моему, целая была граната, целая упаковка, что-то еще взрывчатое, и его в течение 16 часов быстро осудили и на год посадили, так, вот, и он сел в тюрьму, вот, и из этой тюрьмы он был за хорошее поведение, освобожден досрочно 17 марта 30 года. Вот как освобождали за хорошее поведение гангстеров. И более того, он из этой тюрьмы продолжал командовать своей шайкой, у него там все было в порядке, у него был там телефон, у него там было радио.
Тюрьма, по нашим временам и интернет тоже. Ну,
по нашим временам это бы называлось интернетом. Так? Вот. И но тут вот как раз, так как адвокаты дали материалы, дали эти материалы Нессу. Кстати, напомню, что он стал главой Федерального бюро расследования. Не, секретной службы. Он главой секретной службы США стал. Вот. А после этого всего. Так вот, он возбудил по материалам дело. Дело против Аль Капоне, его брата Ральфа Бутылочки Капоне, Джека Гузика и Фрэнка Нитти. Так? И 16 июня Аль Капоне предлагает сделку, чтобы его отпустили. Но суд на сделку не пошел. 18 числа все было завершено. 24 ноября вынесен приговор. Действительно пришлось менять состав суда. Это в фильме правильно. А на основании чего приговор? Что сдал адвокат? Вот это тоже к вопросу об уходе от уплаты на налогов. Он сдал вот листочечки, это для сетевизора показываю, вот такой скромные листочечки бумажек, на которых просто перечислены суммы, которые главы отдельных банд платили Аль Капоне. Это приход. Это доходы.
Приходная ведомость.
Приходная ведомость. Очень так. Аккуратно. Очень рукописно, да. Очень красиво и очень приличные суммы. Это действие первое. Действие второе. Он сдал расходы Аль Капоне. Причем расходы он вел очень дотошно с 24 года. И мы читаем, что Аль Капоне на день рождения в 24 году потратил $3350, а в 25-м $4750, в 29-м году, ну, тюрьма была $1158.
Скромно.
Скромно, ну, в тюрьме, естественно. Так вот, он покупал китайские ковры, он покупал бриллиантовую пряжку в 27-м году для ремня, он праздновал День Колумба, он покупал рубашки. Вот это была фантастическая статья затрат. Вот вы не поверите, по тем временам, в тех тяжелых долларах, например, в 25-м году он купил рубашек на $1624.90, а в 29-м на $1300. Это, опять-таки, была ручная работа. А я вам напомню, что коэффициент надо умножать на 12, где-то на 12, на 13, чтобы получить получить современный уровень цен. Он много покупал мебели по 15, по 20 тысяч долларов в год мебели. А у него были расходы, связанные со спортивными матчами, с чествованием великих спортивных героев. Больше того, вот из него взяли налог за что? Он вот из криминальных доходов платил вдовам полиции, фонд вдов полиции, понимаете? То есть он показывал, что он человек вот сентиментальный, и он действительно перечислял довольно большие деньги, вот 32 тысячи долларов, 58 тысяч долларов, 30 тысяч долларов в год. Так что...
Ну, зверство, сентиментальность участвует в руководстве.
Да, это с одной стороны сентиментальность, а с другой стороны это подкуп полиции. Потому что следующая строчка очень милая. Political contributions. Вот. 36 тысяч долларов, 30 тысяч долларов, 34 тысячи долларов.
Можно сказать, что это один из тех богатых людей, который пытался влиять на политику очень активно.
Безусловно. На самом деле он очень много покупал и политиков, судей, и тратил колоссальные деньги. Так вот, когда оказались вот эти данные о его доходах, сразу же возник вопрос, а почему он не платит налоги с этих сумм? И в итоге, да, его, к нему предъявили 5 тысяч случаев уклонения от уплаты налогов, но 5 тысяч случаев – это вот эти все мелкие сделки, потому что все первичные документы нашли, и он был оштрафован на 50 тысяч долларов. Вот это абсолютно точные цифры, потому что везде, во всех источниках все разные. Так вот, точно 50 тысяч долларов штраф, 7692 доллара – это судебные издержки, и 215 тысяч долларов – это уплата налогов плюс проценты, так, и дальше ему надо идти на 11 лет в тюрьму. У него конфискуют имущество, потому что имущества у него немного, у жены конфискуют имущество, но примерно на 100 миллионов долларов тогдашних, то есть где-то на миллиард долларов, остается неконфискованным. И поэтому дальше была борьба ФБР и прежде всего налоговиков и Treasury Department, чтобы дальше поймать следы этого имущества, все-таки его обложить налогами, что удалось, как ни парадоксально. Так, вот. И в итоге человек, который мог бы очень легко заплатить вот эти штрафы, эти налоги, попал с конфискацией, с изъятием и отсидел в тюрьме. И когда он в итоге вышел из тюрьмы.
Полный срок отсидел?
Он отсидел полный срок, вышел из тюрьмы, успел покарать одного из обидчиков, но дальше у него есть проблемы со здоровьем, с памятью, он становится старым, и у себя во Флориде, кстати, в доме, который, судя по всему, один из граждан Российской Федерации сейчас купил, вот в этом доме находясь, он был участником спектакля. К нему приезжали мафиози и рассказывали ему о том, как успешно идут дела, как ему кланяются конгбоссы мафии, как он захватывает новые территории. Он жил в своем иллюзорном мире и довольно быстро помер.
Александр Петрович, один только момент. Вот вы говорили там об убийствах, о жестоких расправах, в том числе собственноручных. А что, не нашлось свидетеля, который бы стал свидетельствовать против него по вопросам убийства? Или всех успели убить уже к тому моменту?
Вы знаете, те, кто сидел с ним за столом, когда они физически видели, как он убивал людей, они, естественно, на него не свидетельствовали.
Понятно.
А во всех остальных случаях он просто посылал
руками,
киллеров.
Да.
И, естественно, убивал чужими руками. То есть посадить его за преступление уголовное не было никакой практической возможности. Но теперь у нас вторая часть. Вы хотели богатого человека? Пожалуйста. В Америке был самый богатый министр финансов. Два брата Меллона были безумно богатыми. Их состояние насчитывали примерно по 200 миллионов долларов. Опять-таки умножайте где-то на 12, чтобы понять размеры капитала. Так, и это те времена. И вот его делают министром финансов. Он, с одной стороны, министр финансов, с другой стороны, он известнейший филантроп. И мы...
Простите, а как вот это вот происходит? Богатый человек где должен появиться, чтобы вы сделали министром финансов?
Богатый человек дал много-много денег для того, чтобы избирали американских президентов. Раз. Второе. Богатый человек действительно управлял огромной частью американской промышленности. Два. Три. Богатый человек этот активно участвовал в разработке массы нормативных документов, связанных с бюджетом, банками и так далее, и так далее, и собирал экспертов, и сам действительно в этом вмешивался. Про него говорили, что он был безумно усталый человек с грустными глазами, и вот этот вот безумно усталый человек успел сделать очень-очень много. Мы начнем с конца его жизни, как ни парадоксально, потому что мы будем долго, нудно разжевывать, что он предлагал с налогами, но в историю он вошел не этим. А если человек прилетает в Вашингтон и выходит на национальный молл, огромную, гигантскую улицу, поляну, площадь в центре Вашингтона, он видит колоссальное здание Национальной художественной галереи. Америка, у которой никогда не было традиции собирать большие музеи, стала страной с одним из лучших музеев в мире. Только из-за одного человека. Этот человек, вот представьте себе, он любил картины. Он любил картины, причем импрессионистов. Ему не нравились мрачные, тусклые картины, ему не нравились портреты, ему не нравились убийства, ему не нравилось... ему нужна была природа, импрессион и радость. И он их собирал. Но он прекрасно понимал, что это пока неизвестно что. Эти импрессионисты, они не являются абсолютной ценностью. А вот то, что старое искусство, это тогда было абсолютной ценностью. Он очень верил арт-дилерам, и он начинает покупать то, что ему не нравится. Так? Он начинает покупать много-много-много картин.
То есть получается, что часть для души, а часть как вложение средств.
77 лет человеку, он думает о вечном, и в этот момент появляется продавец картин. Раз есть покупатель, есть продавец. Причем у нас с вами Великая депрессия. Мы сейчас по две передачи на нее будем наталкиваться. Великая депрессия, когда ни у кого нет денег. И вот представьте себе, ни у кого нет денег, а Иосиф Виссарионович Сталин в этот момент командует продать все, что можно, для того, чтобы была индустриализация.
И, это, я прошу прощения, советский способ борьбы с мировым кризисом экономическим.
Безусловно. И он ищет того, кто купит у него Эрмитаж. Он готов продать Эрмитаж, он готов продать Зимний дворец, он готов продать все, что угодно. Он выходит на самого известного дилера Джозефа Дювина и предлагает 40 лучших картин из Эрмитажа. Тот говорит, 5 миллионов долларов, очень мало. За все лучше. Не проходит. Потом прибегает Гульбекян, тот самый, который представляет нефтяные компании. И ему надо нефть надо. Но то, он тоже что-то хочет купить. И он вывозит перед нашим перерывом на новости. Гульбекян вывозит из России портрет Елены Формен, к сожалению, Рубенс, Афину Палладу, Рембрандта и Диану, очень красивую Диану, которую сделал француз Жан Гудон скульптуру. Он торгуется с нашим антиквариатом, антиквариат это в наркомате внешней торговли, и господин 5%, потому что ему принадлежало 5% англо-голландской нефтяной компании, скупил несколько картин, но денег у него больше нет. И вот находят Мелона.
Находит человека, у которого есть деньги на наш Эрмитаж. Я хочу сказать, что книгу Виталия Бабенко «Нуль» мы разыграли. У нас уже есть победители. Вы услышите их имена после новостей и правильный ответ тоже.
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35, программа «Фискал» продолжается. Александр Починок, Ольга Журавлева, и у нас есть ответ на наш вопрос. Мы по ответам на СМС, мы поняли, что не все слушали внимательно вопрос. А вопрос был хитрый. На долларовых купюрах изображены президенты и министры финансов. Да, Гамильтон, о котором вы писали, это министр финансов, это правильно. И Чейз тоже из этих же. Кто из изображенных президентов не президент страны? В этом был подвох, потому что министры финансов, понятно, что не президенты страны. А вот был один президент, который был не президент страны. И правильный ответ действительно Бенджамин Франклин. Президент законодательного собрания штата Пенсильвания. Вот где он был президентом.
Президент Пенсильвании. Правда, про него писали, что это единственный из американских президентов, который президентом не был. И все почему-то его считали президентом. Он действительно был непререкаемый авторитет, величайший ученый.
Что касается Вашингтона, первый президент Соединенных Штатов Америки, это его официальное название. Что касается Линкольна, 16-й президент США, у него тоже это все указано. Поэтому, если вы считаете, что они там в той или иной степени были не всеобщими президентами, это уже частности. С Франклином все ясно. Поэтому, вот, собственно, те, кто ответили быстрее всех про Франклина, те молодцы и получают книжку Виталия Бабенко «Нуль». Александр, 2881, окончание телефона. Павел, 0202. Светлана, 8202. Игорь, 9159. И Елена, 5679. Всех поздравляю. Какая-то есть нумерология занимательная, но пока разбираться не будем. Я думаю, что в любом случае вам всем позвонят, вы получите книжку, и вы молодцы, что вовремя ответили. Возвращаемся к нашему богатству, которое, наше национальное богатство, имею в виду российское, которое уехало за океан.
Вот именно, сейчас вот оно и уедет. И на самом деле это специально, извините, пожалуйста, для любителей Сталина, я разжевываю это до мелочей, просто чтобы понимали, что мы тогда сделали. Так вот, когда сделка вот эта на 5 миллионов долларов сорвалась, стали искать дальше. И бегали к немцам, прибежали в Германию к Зальценштейну, ну, его знают еще по фамилии Матезин, прибежали в фирму Нодлер, это Нью-Йорк, прибежали в Лондон, Канаги, и пытались продавать, ну, хотя бы сейчас несколько картинок на 2,5 миллиона. Так? И вот эти деятели не обратили совершенно внимания, что они в ходе всего этого торгуют с одним и тем же человеком. Они не поняли, кому они продают. Начиная с апреля 30-го года, по частям начинает распродаваться самое ценное. Я не беру вот эти вот огромные аукционы, на которых торговались ворохами все эти яйца Фаберже, ложки, вилки и так далее, и так далее. Я беру самое ценное, что было в Эрмитаже. И называем вещи своими именами. Апрель 30-го года, причем обратите внимание на цены. Портрет молодого человека, Франц Хальс, а девушка с метлой Рембрандта, польский вельмож, Рембрандта, 559 190 долларов. Портрет Изабеллы Брандт Рубинса, знаменитый, май 30-го года, 223 563 доллара. Июнь 30-го года, Благовещение, Ван Эйк, величайшая картина, 502 899 долларов. И тут в газетах пишут, что там Меллан за этим. И Николай Ильин рапортует. Благовещение Ван Эйка продано фирме Матинсона за 90 тысяч фунтов. Но во всех газетах за границей сообщается, что эта вещь перепродана в Америку Меллану за 800 тысяч долларов. У нас есть все данные, доказывающие, что это сообщение исходит от антикваров, желающих компрометировать Меллана и разыгрывать нас, что мы так дешево продали. Обратите внимание, все три цифры не коррелируются друг с другом. Во-первых, антиквары кинули наш антиквариат, раз. А второе, Меллан тоже не дурак. Он понимает, что если он будет напрямую торговать со Сталином, то его просто-напросто снесут, и репутационный ущерб. Но он покупает и платит 502 тысячи, а показывает во всех декларациях купленную картину за 800 тысяч долларов. И это начинаем отвечать потихоньку на вопрос к уклонению от уплаты налогов. Дальше. Он в июне-ноябре покупает 1 084 953 доллара. Женщина с цветком Рембрандт, портрет турка Рембрандт, лорд Филипп Уортон Ван Дейк, великолепный портрет, портрет фламандки Ван Дейк и Сюзанна Фурман с дочерью, великая совершенно работа Ван Дейк. Январь 31 года. Распродаем дальше Эрмитаж. Святой Георгий Рафаэля 745 500 долларов. фантастический портрет папы Иннокентия X, вокруг него все экскурсии сейчас останавливаются, Веласкеса, за $223,562. Февраль 31-го поклонение волхвов Боттичелли, $838,000. Жена Потифара обвиняет Иосифа, опять Рембрандт, $167,543. Март 31-го года. И еще идут Веронезе, Паоло Веронезе, нахождение Моисея, Ван Дейк, Вильгельм Насау портрет, еще один портрет Хальса и натюрморт Жан-Батист Симеона Шардена, $402,000. И, наконец, в апреле 31 года Мадонна Альба Рафаэля и Венера с зеркалом Тициана. $1,710,000. Миллион с чем-то было за Мадонну и $600,000 за Венеру. И распятие Перуджино $194,000. В итоге, до своей отставки он купил 21 картину и заплатил за них $6,654,053. То есть мы продали таким образом значительную часть, одной из лучших частей Эрмитажа за $6 миллионов, которые не решали даже тогда ничего. Даже со всеми коэффициентами, нынешними деньгами, это $70-80 миллионов.
Ну что, какой-то есть завод, на который построили на эти деньги?
Может быть и есть, но, к сожалению, значительная часть этих заводов была уничтожена. Вот если на эти деньги купили что-то для магнитки, тогда она уцелела. А для справки, любая из этих картин, если она бы появилась когда-то на рынке, а это невозможно, стоила бы дороже одна, чем вся вот эта сумма. И Меллон сначала попадается в руки американской налоговой службы. Почему? Потому что он, ну, не совсем филантроп. Он направляет купленные картины в свой благотворительный фонд. И таким образом он не доплатил $700,000 налога. И начинается знаменитая тяжба, которая шла практически 5 лет. Потому что он уже тогда больше 3 миллионов перевел долларов вложенных картины в этот свой фонд. И что делать? Его обвиняют. Слушай, картины висят у тебя в квартире, так? Угу. А они переданы в фонд. Он нанимает прекрасных адвокатов. Адвокаты выступают, пытаются доказать, что Бог не закладывает в сердца и умы людей такие разноречивые взгляды. А одновременно он готовит великое благодеяние, он готовит, и тогда они объявляют, он готовит создание национальной галереи. Угу. Так, вот. И тот же замышляет уклониться от уплаты налогов.
А почему бы это не совместить, с другой стороны, Александр Петрович? Ну, всякое же бывает с человеком.
Так, и его направляют в отставку. Вот видите, мы сначала про отставку, а потом поговорим, как он работал. Он в 32-м году уходит в отставку, едет в Англию послом, потом уходит совсем на покой 5 лет. Чем он занимается 5 лет? С одной стороны, судебный процесс, а с другой стороны, самое главное, он строит национальную галерею.
Он действительно хотел построить национальную галерею? Он же эти картины, в общем, не особо ценил, я имею в виду эстетически. Он действительно их покупал с целью создать галерею?
Судя по всему, да, потому что он покупал то, что ему не нравилось очень часто, но покупал очень четко по команде искусствоведов. Угу. И в итоге он передал 125 картин, 23 скульптуры, ничего лишнего там нет, это все величайшие произведения, и отдал $50 миллионов по тем временам. И он построил колоссальную национальную галерею.
С него сняли, в конце концов, обвинение?
С него сняли, в конце концов, обвинение. Так, и он в итоге 71 миллион, помимо всего вот этого, потратил. Вот представьте себе, если картины из Эрмитажа обошлись 6 миллионов, так представь себе по тем временам, что такое из фонда Меллона 71 миллион на музей. И посмотрите в интернете, великолепно на сайте смотрится все, что есть в Национальной галерее. Вот так вот получился музей. Но, а что было до этого? А до этого была целая жизнь. Вот,
Но он нажился же, наверное, на каких-то, на крови и поте рабочих, на слезах вдов и сирот.
У него были прекрасно работающие предприятия, прекрасно работающие алюминиевые компании, но он начинает работать уважаемым министром финансов, когда в стране налог 67%. И он говорит о том,
но
что...
Не для всех.
Для богатых. Для богатых. Да, но все-таки минимальный налог существует. 2%. И он говорит, убираем налоги. Он начинает, он в 24-м году, налог на состояние поднимается, и он начинает снижать ставку. Он снижает даже для бедных. Он убирает ставку для бедных до 1,5%. Он добивается снижения до 25%. Потом до 20% ставку налога на богатых. Так, вот. Правда, потом она за счет дополнительных все равно выходит на уровень 25%. В 29-м году 24% верхний уровень отсечки. Так, но тем не менее, вот пока нет кризиса, он держится на уровне для одиночки 1500 долларов начала налогообложения, $400 на любого иждивенца. И у нас получается ставка, реальная эффективная ставка 1,125%, а 29-й год, вот как раз когда шандарахнуло, тогда была минимальная ставка 0,375 эффективная, если посчитать, и 24 верхняя. Он борется, он объясняет, что у человека должны быть деньги для того, чтобы платить налоги. Дальше. Он воюет с Конгрессом. Конгресс не очень хочет снижать налоги. И, например, он что говорит? Уберите вычеты. Он говорит, да, все должно быть справедливо. Вычеты налоговые на займы свободы и займ победы надо облагать налогом. На самом деле это не очень-то для богатых. Это налог со всех рантье, у кого были эти займы. Не пропустили. Не пропустили это у него. Так, он создает Объединенный комитет налогообложения внутренних доходов. Он воюет с национальным налогом с продаж. Предлагали. Он его побеждает. При Мелани он не прошел. Так? А появилось, наконец-то, бюро по бюджету в Конгрессе. Его знаменитая фраза, когда он в сердцах выступает перед конгрессменом, говорит, ревизия налогов – это не футбол и не партизанщина. Так, вот. И у него непрямые налоги, которые за 20 лет до него давали 3/4 бюджета, мы помним, все на акцизах было, они уже дают 25% дохода бюджета. Он снимает ставки, у него растут поступления, у него даже на уровне штатов, если штаты больше половины налогов брали с налогов на имущество, то 23% сейчас и налоги с продаж доползают до 38%. В доле бюджет налогов штатов. Хороший человек, а?
Но... Ну, то есть, Александр Петрович, подождите, вот в этом месте давайте зафиксируемся, что человек начал управлять финансами страны как рачительный хозяин собственных финансов. То есть он пытался найти максимально выгодный
и для себя, и для страны.
И справедливый для рабочих, условно, вариант, да? Для того, чтобы им никто не возмущался из населения, да? Ну, то есть, как бы им стало полегче жить, но при этом, чтобы бюджет был в приличном состоянии. Не популистский подход. В принципе. Так, а с другой стороны?
А с другой стороны? Он был далеко не дурак. Значит, есть замечательные документы. Во-первых, только на налоговых скидках 20-е годы он лично получил $7 миллионов возврата и скидок по налогам. Дальше.
Это его личный доход.
Как он разбирался с этим? Есть его письмо. Он пишет комиссару по внутренним сборам, напиши мне, как можно уходить от уплаты налогов. Так? И тот пишет, документ сохранился, тот описывает 10 базовых способов ухода от уплаты налогов. Интересно, на следующий год мы видим декларации Мелана и его алюминиевой компании, 5 из этих способов применены. Угу. Дальше он вызывает эксперта из этого управления и говорит, напиши мне налоговую декларацию. После этого этот эксперт переходит на работу к Мелону, тот самый, который разрабатывал на самом деле налоговое законодательство, и он ему делает семейные корпорации, он делает для него микросправочник домашний по сокращению налоговых платежей.
Но это же коррупция. Это использование служебного положения в личных целях?
Ой-яй-яй, еще какое. И фантастическое использование. Мелон придумывает инкорпорирование, которое применяется сейчас очень сильно. Он придумывает простейшие вещи. Он объясняет, ребят, яхты надо вешать на корпорации. Самолетов-то не было частных, так?
Вот. А мобильники на корпоративный тариф переводить.
Нет, именно вот это, максимальные расходы корпорации. Но, если вы посмотрите его выступление, надо выполнять обязательства перед правительством. Надо платить налоги. Обязательно. Послушайте его выступление. Налоги должны быть такими, чтобы они были по плечу населению. Так? Вот. А в то же самое время он пытается отменить налог на наследование, потому что он понимает, что это то, что разбивает состояние. Он доказывает, что, слушайте, если вы оставите такие налоги, то у нас крупных состояний не будет, и компании погибнут. А ему говорят, нет, понимаешь, налоги-то берутся с состояний, а на компаниях это не отражается. И действительно, в какое положение попал его брат? Мы знаем, что когда умер брат, я просто напомню, 200 миллионов долларов состояния, миллион институту, 250 тысяч слугам, 198 миллионов 650 тысяч, это жене и дочери, так, а с них надо платить налоги. Там было очень сложное дело, там было много-много судебных процедур и торгов, но они больше 60 миллионов долларов отдали только при приеме вот этого наследства. А общая сумма заявок была по налогам, я не знаю, чем это дело окончательно кончилось, было 90 миллионов долларов, суммарные налоги, 13 миллионов штату Пенсильвания. Но там были еще налоговые рассрочки. Не, наверное, они все-таки в сумме после погашения вот этих рассрочек что-то около 90 миллионов заплатили. То есть, представьте, по нынешним временам почти миллиард. И он дополз до эффективной ставки налога на богатых 11%. Мы говорили 16%. А он его все-таки налог на наследство не задавил, а вот эффективные ставки налога он дожимает до 11%. И тут наступает кризис.
Ему... Ну вот, кстати, Александр Петрович, мы когда, собственный вот кризис, который совсем недавно переживали, мировой, все любили поговорить о том, что это вот конкретный кризис там неплатежей, что это воротилы, которые там писали пустые обязательства, что это люди, которые берут все в кредит, а потом ничего не возвращают. Здесь были ли какие-то, ну, скажем так, можно назвать, что вот эти люди способствовали кризису? Министры финансов, богатеи, уклонисты от налогов, я не знаю, там, плохо работающие рабочие. Как, вот есть какой-то, какая-то причина этого кризиса? Или это естественный исторический ход событий?
Вы знаете, за буквально минуты до кризиса Мелон пишет, что все хорошо. Нет оснований для тревоги, когда пошла спекулятивная лихорадка. А когда идет крах, он говорит, министр финансов говорит, небольшое кровопускание только принесет государству пользу. Так? А потом, следующая его цитата, мир впал в безумие, если бы ко мне прислушались, то порядок бы восстановился. Так? То есть, на самом деле, виноваты те, кто управлял экономикой, потому что они не поняли, что такое кризис. Был абсолютно классический кризис. Вот эта лихорадка стала возможной, потому что не было механизмов регулирования. Была возможность покупать акции без покрытия, покупать акции, не имея вот этих денег.
И, ну, то есть это все та же жизнь в долг. Это все та же жизнь деньги, в долг. Деньги, написанные на бумаге.
Не было механизмов проверки. Была масса пузырей, масса раздадут их компаний, и не было никакого страхования, никакого хеджирования. Да о чем рассказываю? Вот даже с законодательством 2008 года, хорошим относительно законодательства, вы видели, какой был кризис. А теперь представьте себе, что никакого регулирующего законодательства нет, и все кинулись. И это сочетание биржи и Мавроди, потому что все, включая работяг в Америке, бросались покупать акции, потому что это давало доход, и все грохнулось. Абсолютно все грохнулось. Не стали поднимать налоги в самый момент кризиса. Единственный налог на наследство дошел до 80%. Боялись поднимать налог на доходы, просто потому что доходы упали. И выползали из кризиса через длительный период стагнации, через попытки всячески создать рабочие места, через программы общественных работ. И вот только когда немножко загасили безработицу и уволили Меллона, как только он уходит, наступает 32-й и 33-й год, докладываем, ставка, вот максимальная ставка опять доползает до 63%. Но минимальная становится 4% при сниженном вычете в $1000. Гораздо большая доля американцев начинает платить налог. Но еще пока 2 миллиона домохозяйств платят устойчиво, и те, у кого доход зашкаливает за $1000, тоже платят. Но суммарные доходы снижаются, поэтому, как ни парадоксально, количество плательщиков, оно в момент кризиса проседает, количество миллионеров плательщиков, вот эти доходы с миллиона, почти уменьшается 2.5 раза, а общее количество тоже уменьшается, а потом... Вот следующая тема у нас – это возрастание налогов. Это после Гувера приход Рузвельта. Это новый курс. И вот тогда будем слушать с вами песенки, будем изучать, как убедили всю Америку платить налоги. Подчеркиваю. Мы заканчиваем тем, что налогообложение небольшой части населения показало свою несостоятельность. Бюджет мы не можем сформировать. У нас возникает дефицит, вдумайтесь, по тем деньгам, в 3 миллиарда долларов. У нас возникает текущий дефицит в 40% бюджета, в 40% годовой дефицит. У нас... Финансы начинают как-то вот так вот
петь,
трещать.
Романсы.
И...
Александр Петрович, ну у них сейчас вроде бы тоже и дефицит, и долг, и все ужасно. Сейчас сравнимая ситуация?
Абсолютно несравнимая ситуация, потому что все-таки, ну представьте себе, мы считали, что у нас полная катастрофа, когда у нас был дефицит там 5, 10, 15% бюджета. Америка может себе позволить больше, она обладает резервной валютой. Но тут, представьте себе, 40% дохода бюджета – это просто печатание, это просто эмиссия, это просто прирост своего долга.
Денежного
массы. Конечно. А в период кризиса еще и доверие к Америке снижалось, а долги росли.
Александр Петрович, вы пообещали про Рузвельта и новый курс рассказать в следующей передаче, но у нас будет небольшая интермедия.
Да, интересная тоже.
На 2 недели мы отвлечемся на одну империю. Сначала священно-римскую, а плавно переходящую в австро-венгерскую, вплоть до ее краха.
Да, через австрийскую.
Да, через австрийскую. Вот мы сделаем небольшую интермедию на Австро-Венгрию, она же священно-римская.
Потому что вам надоела, наверное, Америка, маленький перерыв. Но не беспокойтесь, у нас впереди новый курс после этого. И открою маленький секрет. Совсем впереди у нас еще Япония будет.
Да, а вы, кстати, просили и про Белоруссию рассказать. Обязательно как-нибудь придумаем, как нам рассказать про Белоруссию.
И про налог с продаж, но это к современной Америке. Подробнейшим образом.
Хорошо. Так что ждите, впереди еще много интересного. А мы-то боялись, что сейчас все расскажем и о чем будем передачу делать. Есть огромное количество тем. Большое спасибо. Программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Большое спасибо всем участникам по СМС. Отдельно привет всем, кто присылал вопросы. Ну, вы сами видите, что ответы ваши приходят быстрее, чем вы присылаете вопросы. Все равно продолжайте присылать. Спасибо. Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.